Они, похоже, прекрасно знали, что нужно делать, и только ожидали команды. Все четверо, организованно, без суеты, направились в соседнюю комнату, откуда доносился могучий храп Шагади. «Возьми». Мисс протянула Андрею узкую полоску из полупрозрачного пластика, на краю которой была закреплена микроплата. «Это чтобы видеть в темноте. Можешь надеть прямо сейчас. Интенсивность усилителя регулируется автоматически». Андрей приложил полоску пластика к лицу на уровне глаз и прижал края к вискам. Пластик надежно прилип к коже. Следом за женщиной он вошел в соседнюю комнату. Парни из команды МИИС, разделившись на пары, уже поднимали с кровати спящих солдат. Несмотря на тщедушное телосложение, ребята, похоже, были далеко не слабые. И все же тем, кому достался Шагади, пришлось повозиться. К тому же им, похоже, изрядно досаждал надсадный храп, бурным потоком вырывающийся из носоглотки солдата. Открыв еще одну дверь, о существовании которой Андрей даже не подозревал, они вышли из помещения и оказались в узком длинном коридоре с обшарпанными стенами. По обеим сторонам тянулись закрытые двери. В проемах между дверями у стен стояли стеллажи с провисшими полками, заваленными рыхлыми папками с какой-то бесконечно устаревшей документацией и коробками, из которых торчали концы проводов и штыри непонятного назначения с намотанными на них промасленными тряпками. Порой место стеллажа занимала пара перекошенных колченогих шкафов, каждому из которых, казалось, только поддержка соседа позволяла сохранять относительно вертикальное положение. Быстро пробежав по коридору, они вышли в просторный холл со стеклянными дверями. Здесь их поджидали еще двое людей с тонкими нимбами из проводов, обернутых вокруг лысых голов. Быстро обменявшись с МИИС какими-то знаками, похожими на способ общения глухонемых, они присоединились к основной группе. Люди выбежали на улицу. Несмотря на спешку, Андрей с любопытством огляделся по сторонам. Выйдя из здания, они оказались на открытом пространстве. С разных сторон на него выходили парадные подъезды трех стандартных пятиэтажных корпусов, собранных из бетонных блоков, в каких обычно располагаются государственные учреждения. Должно быть, прежде это была главная площадь тайного институтского городка. На это указывали столбы от обрушившегося стенда. На таких обычно вывешивают огромный портрет Нанилина, а рядом с ним с десяток портретов размерами поменьше, изображающих особо отличившихся энтузиастов, чей труд, ложась в основание пирамиды, делает ее еще более прочной. Площадь давно уже перестала быть таковой, поскольку из-под разросшейся на ней травы не было видно даже покрытия. Теперь это была просто большая поляна. Состояние, в котором пребывали здания, нельзя было назвать ветхостью. Скорее уж их внешний вид говорил о дикости и запустении. Андрей не заметил ни одного разбитого оконного стекла, но зато все стены зданий были оплетены ползучей растительностью так густо, что местами напоминали поросшие зеленью холмы в какой-нибудь глухой и безлюдной местности. Кстати, людей видно не было. Но в этом-то как раз ничего удивительного не было. Что за нужда могла выгнать их среди ночи на улицу? «Мисс!» Дернула Андрея за локоть и кивком велела следовать за собой. Они спустились по широкой каменной лестнице и, обогнув здание, которое только что покинули, повернули в сторону леса. То и дело на пути им попадались небольшие одно- и двухэтажные коттеджи. Достаточно было взглянуть на дома, чтобы понять, несмотря на их преклонный возраст, их все еще используют в качестве жилья. «Куда мы идем?» — на бегу поинтересовался у мисс Андрей. «В бункер», — коротко ответила женщина. «Нас будут атаковать?» «Вряд ли», — качнула головой мисс. «Во всяком случае, не сегодня». «В таком случае, зачем нам бункер?» «Там тихо». На это Андрею возразить было нечего. Вообще-то вокруг и так было не слишком-то шумно, но кто знает, что здесь у них происходит днем. Может быть, стихийные митинги или какие-нибудь другие народные игрища. Группа продолжала уверенно и быстро двигаться вперед, петляя между невысокими строениями, составляющими институтский городок. Возле одного из коттеджей, мимо которого они пробегали, Андрей с удивлением увидел двух человек, сидевших на перевернутых ящиках. Рядом с ними возвышалась целая гора точно такой же пустой пластиковой тары, так что вполне можно было решить, что эти двое занимаются приемом какого-то старого барахла или просто сторожат веренное им институтское имущество. Как бы там ни было, на группу людей, быстро проследовавших мимо них, странная парочка не обратила ни малейшего внимания. Очередной двухэтажный коттедж, как и все прочие, которые Андрей уже видел, казался давно покинутым жителями. Свет в его окнах не горел, стены были затянуты плотным слоем лиан, Пол веранды покрывал мох, похожий на плюшевый коврик. Входная дверь негромко поскрипывала, мерно раскачиваясь на ременных петлях. Свернув за угол дома, Андрей споткнулся на ровном месте и, выставив руки перед собой, остановился, словно налетел на невидимую стену. «Что?» — обернувшись, отрывисто бросила Мисс. Андрей молча указал рукой в сторону предмета, который он никак не ожидал увидеть в этих местах. Мисс с довольным видом усмехнулась. «Да, это, наверное, последний вертолет в Кедлмаре». «Откуда он здесь?» — удивленно спросил Андрей. «А как, по-твоему, осуществлялась доставка в институт людей и необходимого оборудования?» Подняв руку, Мисс прочертила в ночной темноте крутую дугу. «По воздуху». «А как же деревья?» «Прежде над этим местом кроны деревьев были срезаны, но со временем они снова разрослись». «Но это же боевой вертолет». «Естественно. Мы же работали на правительство, а спецподразделение внутренней стражи обеспечивало необходимую степень секретности». «И он может взлететь?» Снова двинувшись следом за женщиной, спросил Андрей. «Наверное, может», уже не оборачиваясь, ответила Мисс. «Мы регулярно проверяем аппаратуру и смазываем все механические части. Все, что нужно для того, чтобы поднять его в воздух, это керосин, которого у нас нет. В принципе, и эту проблему, наверное, несложно было бы решить, но в этом нет никакой необходимости. По лесу проще передвигаться пешком. А куда еще нам лететь?» «Вроде как верно, но с другой стороны, сам-то я не местный». «Под ноги смотри, не местный. А то еще шею чего доброго свернешь».